Радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Александр Касаткин, редактор Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Голубева. Слушайте в первой части программы. Очередной скандал вокруг Рамзана Кадырова. Грузинский олигарх лишен гражданства. Скандал вокруг празднования дня рождения Рамзана Кадырова в связи с обращением правозащитной организации Human Rights Watch набирает обороты. Правозащитники обратились к музыкантам и актерам, побывавшим на грандиозном празднике, с призывом не использовать гонорары, полученные от Рамзана Кадырова, поскольку эти деньги пахнут кровью. Они выразились не совсем так, но смысл я передаю верно. Рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Мы повторяли это из передачи в передачу и оказались правы. С одной стороны, как показало исследование отечественных СМИ, на фоне всей остальной России глава республики Рамзан Кадыров и возглавляемый им субъект федерации реже других подвергались какой-либо критике в средствах массовой информации. А с другой стороны, что могло быть лучше и красочнее отмечание дня рождения самого Рамзана? То есть нет. День рождения он не отмечает, скромность украшает человека, а отмечали вовсе день города Грозного, куда и слетели звезды мировой и отечественной эстрады. Безруков с Бондарчуком, Ванесса Мэй со скрипкой и прямо из посмотренных в детстве отрочистых видеокассет Жан-Клод Ван Дам со своим коронным ударом маваши в верхний уровень. Правда, как оказалось, и этот мед кто-то попытался испортить. Или уже усомниться в составе той субстанции, на которую слетелись мастера культуры. Международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила с обращениями. Сначала не ехать в прекрасный город и не пить для юбиляра. А дальше скучные и вовсе не праздничные перечисления злодейств и беззаконий, творящихся в Чечне. И ведь нашлись же среди министрелей и трубадуров нестойкие, струсившие и отказавшиеся. Не полетел в Грозный ни положительный герой боевиков Кевин Костнер, какой же он после этого герой, ни Шакира. А ведь должны же помнить, из тех же самых старых видеокассет, самое что ни на есть культура таится как раз вот в таких экзотических местах. Вот в «Звездных войнах» и музыкальное барокко-рококо, и джазовый вокал были слышны не где-то на унылых просторах Татуина, а в покоях самого Джаббы Хатта. А потом еще хуже. После торжеств Хилари Суонг выразила сожаление своим поступкам. И даже вроде бы кто-то от гонораров и подарков может отказаться. Какие такие конверты и цацки-бирюльки? Мы-то думали, что все это паломничество культуртрейдеров вызвано бескорыстным восторгом и восхищением. А тем временем из других краев приходят новости, относящиеся к Чечне, и от них не столь радостные. Вот в Москве 4 октября прошло заседание очередного суда по иску нашего юбиляра к главе мемориала Олегу Орлову. Следующие заседания, на которых выступят свидетели, ожидаются 24 и 28 октября. Там свидетели уже по третьему кругу будут давать показания о работе, жизни и гибели Наташи Истемировой, похищенной в Грозном 15 июля 2009 года и в тот же день убитой. Речь в который раз пойдет о непарадной стороне жизни кадыровской Чечни. А в Ессентуках тем временем 4 дня суд рассматривал жалобу правозащитника Игоря Каляпина на преступное бездействие следователя Игоря Соболя по делу Ислама Умарпашаева. Последнего тоже похитили в 2009 году в Грозном, но не убили, а несколько месяцев держали прикованным к батарее. По словам самого Ислама, в расположении чеченского ОМОНа и выращивали из него на убой волосатого бородатого боевика. Старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета России полковник Игорь Соболь в Ессентукском суде рассказывал, как чеченская милицейская пехота игнорирует все его звания и регалии и саботирует следствие и не является на допросы. Все это частности, но из этих частностей буква за буквой, слово за словом складывается целое. Конечно, мастера культуры не заходили по пути в Грозный ни в московский, ни в Ессентукский суды. Происходящее там осталось где-то за сценой грозненских торжеств. И на декорациях не появились огненные буквы «Такел мене упарсин». И не были произнесены со сцены слова древнего мудреца «Веселись, юноша, в дни юности твоей, но только знай, за все это Господь призовет тебя на суд». Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». В четверг грузинский миллиардер Бедзина Иванишвили заявил о своих политических вкусах и пристрастиях. Бизнесмен, на прошлой неделе объявивший о решении учредить свою партию и прийти к власти, опубликовал очередное открытое письмо. В 15-страничном послании он называет конкретные партии, с которыми собирается сотрудничать, не обходит вниманием и представителей грузинских СМИ, рассказывает Мзия Парисишвили.
Бедзина Иванишвили продолжает общаться с грузинским народом исключительно в эпистолярном жанре. Свое второе послание он разделил на 8 глав, расположенных в такой последовательности. Пару слов обо мне, почему я пришел в политику, с кем я не буду сотрудничать, СМИ, псевдообъективность, правительственная команда, с какими политическими партиями собираюсь сотрудничать. И напоследок опять обо мне. Секрет своего успеха Бедзина Иванишвили объясняет тремя причинами.
Могу быстро оценить ситуацию, правильно подобрать кадры и с помощью хорошего менеджмента быстро стать цель.
Там же бизнесмен указывает на свой принцип – любое дело делать чистыми руками на основе искренних и открытых отношений с людьми. Бизнесмен говорит, что 9 лет назад покинул Россию, с тех пор ни разу там не побывал. За это время ему также не звонили представители политических кругов России. В пафосном послании миллиардер часто обращается к конкретным лицам поименно и разговаривает с ними на «ты», напоминая им мельчайшие детали их общения. Из его письма явствует, что, ведя практически затворнический образ жизни в родном селе Джорвилла, он, тем не менее, пристально следил за всеми происходящими событиями и заявлениями. Партии, с которыми Иванишвили собирается сотрудничать, оказалось всего две – Республиканская партия и Свободные демократы. Бедзина Иванишвили называет причину того, почему он остановил свой выбор на республиканцах.
Республиканская партия – одна из наиболее опытных, с большим политическим стажем, завидным интеллектуальным ресурсом и четко обозначенными лидерами.
Тем не менее, у миллиардера есть претензии к одному из лидеров республиканцев Ливану Бердзанишвили. Он припоминает ему одно высказывание по поводу нелегального происхождения финансов миллиардера, которое якобы позволил себе политик. Бедзина Иванишвили интересно и современно считает партию свободных демократов, а лидера партии Иракли Аласания называет одной из весомых и значимых фигур грузинской реальности. К членам этой партии у Иванишвили вопросов нет. В свою очередь положительно отзывается о бизнесмене и Иракли Аласания, который уже встретился с бизнесменом и констатировал практически полное совпадение взглядов и позиций. В немилости у Бедзины Иванишвили оказались следующие оппозиционные партии: христианские демократы, лейбористы, новые правые, национал-демократическая партия, грузинская партия, партии Тортладзе и Давитая. Иванишвили эти партии называет псевдооппозиционными, создающими демократический фон для режима Саакашвили. Шквал ответных обвинений со стороны объектов критики не заставил себя ждать. Псевдооппозиционными назвал бизнесмен и телеканалы «Маэстро» и «Кавказия». Иванишвили в послании уточняет, что он имел в виду, когда в первом письме предлагал журналистам работу.
«Я не хочу купить журналистов, я хочу освободить их от той оскорбительной, творчески ограниченной атмосферы, в которой им приходится сегодня работать».
На этот призыв Иванишвили советует не отзываться журналистам национальных телеканалов, которых он считает ангажированными. Единственным из властных структур, заслуживающим похвалы миллиардера, оказался министр внутренних дел Вано Мирабишвили. Иванишвили положительно оценил его заслуги в установлении правопорядка. Бизнесмен так обращается к министру МВД.
«Мой Вано, хочу дать тебе один совет. Скажи Саакашвили, чтобы он подал в отставку».
Бедзина Иванишвили, обращаясь к грузинскому обществу, говорит:
«Я обязательно приду к власти, раз я дал вам слово. Обязательно приду».
Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В четверг Бедзина Иванишвили провел консультации с рядом политиков и экспертов. Сторонники олигарха утверждают, что утраченное им, по версии властей, грузинское гражданство не станет помехой в предстоящей борьбе за власть, рассказывает Олеся Вартанян.
С утра около резиденции Иванишвили в Тбилиси можно было наблюдать настоящее столпотворение оппозиционеров. Один за другим они проходили через кордон охранников, чтобы встретиться с бизнесменом. Выходя, политики отказывались разглашать детали. Лишь сообщали, что обсудили с Иванишвили возможность сотрудничества. Но пока рано говорить о каких-то конкретных решениях. Некоторые политики посчитали нужным подчеркнуть, что их взгляды на сегодняшние реалии в Грузии полностью совпадают с взглядами бизнесмена. Один из них лидер республиканской партии Давид Бердзанишвили. По его словам, пока его партия ведет только консультации с Иванишвили, но он не исключает, что результатом этого станет продуктивное сотрудничество. Во вторник агентство гражданского реестра сообщило, что Иванишвили не является гражданином Грузии. Согласно местному законодательству, это означает, что у него нет права основать политическую партию и финансировать любые политические организации страны. Бердзанишвили говорит, что во время встречи он обсудил с Иванишвили и этот вопрос. По его словам, бизнесмен не считает отсутствие грузинского паспорта серьезной проблемой.
Это решение властей вовсе не означает, что они вернут ему гражданство. Они попросту с самого же начала пытаются создавать ему преграды.
Сказал Бердзанишвили. По словам политика, само решение задним числом лишить Иванишвили гражданства сразу после его политического заявления говорит о слабости властей. Пока не ясно, как Иванишвили намерен вернуть себе грузинский паспорт. Единственный законный путь – это обратиться с соответствующей просьбой к президенту Саакашвили. У олигарха также есть возможность опротестовать решение властей о лишении гражданства в судебном порядке. Адвокат бизнесмена Эко Беселя говорит, что Иванишвили пока не решил, будет ли он подавать иск в суд.
В 2010 году он получил паспорт гражданина Франции, но в июне 2011 года ему выдали обновленный грузинский паспорт. Это было всего 4 месяца назад. Его имя вы можете найти даже в избирательных списках. Все эти документы доказывают, что процедуры лишения гражданства против него были начаты из-за его критических заявлений против властей. Это был политический акт.
Говорит Беселия. Она заявляет, что процедура лишения гражданства прошла с нарушениями процедурных норм. По ее словам, власти должны были сообщить Иванишвили о начале процедуры ликвидации его грузинского гражданства и дать ему возможность представить свои аргументы. По словам адвоката, Иванишвили до сих пор не получил официального уведомления о том, что он больше не является гражданином Грузии. По закону, этот документ должен подписать президент. В Министерстве юстиции сообщили, что соответствующее письмо уже направлено по месту проживания Иванишвили. Он получит его по почте, как это всегда бывает, сказала пресс-секретарь Минюста Хатуна Иосава. Она отрицает, что Иванишвили был лишен гражданства с нарушением каких-либо процедурных норм. Что сам Иванишвили думает по поводу истории с гражданством? Может ли это помешать реализации его политических планов? Эти и многие другие вопросы остаются открытыми. Прошла уже неделя с момента, как олигарх заявил о намерении бороться за власть. Но к грузинской общественности он за это время так и не вышел, предпочитая общаться с аудиторией посредством письменных заявлений. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Андрей Бабицкий пообщался с политиками, представляющими оппозиционные силы. Те, с которыми Иванишвили намерен сотрудничать, и те, которые он отверг. Слушайте «Не круглый стол», радио «Эхо Кавказа».
У нас на линии прямого эфира из Тбилиси один из лидеров республиканской партии Леван Бердзанишвили и вице-спикер парламента Грузии от фракции «Христианские демократы» Леван Вепхвадзе. Я хотел, чтобы мы сегодня обсудили приход или, можно сказать, вторжение Бедины и Иванишвили в политику. Я думаю, что такого оживления на грузинском политическом поле не было, по крайней мере, со времен Розовой революции. Оппозиционно настроенная часть грузинского общества, я так понимаю, вновь стала с интересом смотреть на происходящее. И вот второй эпистолярий Бедзины Иванишвили произвел довольно странное впечатление. Многие сочли его, ну, по меньшей мере, экстравагантным. Я хотел спросить вас для начала, что это было? Блистательный дебют или сокрушительное поражение? Леван Бердзанишвили, вам слово.
Письмо было очень интересным, я думаю, и многие моменты были спорны, естественно. Но я бы сказал, что все не так плохо, как казалось в самом начале. На самом деле, некоторые позиции были уточнены. Я думаю, что он смягчил свою позицию по отношению к прессе и к журналистам. Потом он честно сказал, кто ему нравится, а кто нет. Я не думаю, что я вправе осудить его решение, это его вкус, и тем более мне трудно об этом спорить, когда он сказал несколько добрых слов о моей партии, о республиканской партии. По крайней мере, это честно, когда человек говорит, с кем он хочет дружить, с кем он не хочет дружить. То есть он не юлит и не хитрит. К этому мы не привыкли. Обычно люди, которые приходили в грузинскую политику, говорили о том, что они будут сотрудничать со всеми, объединят все оппозиционные силы и так далее, и так далее. В этом отношении Иванишвили оказался более честным, более прямым и иногда, как показалось, даже прямолинейным. Но вы правильно отметили, это было нечто, которое будоражило все общество и к тому же национальное телевидение, которое контролируется господином Саакашвили, они широко информировали о всех намерениях господина Иванишвили, сделав ему, так сказать, скрипу или не совсем скрипу рекламу. И народ ждет от него чего-то такого, чего не ждали ни от кого последние годы в оппозиции.
Леван Абхвадзе, ваша партия добрых слов не удостоилась. Я думаю, что у вас, наверное, несколько иной взгляд на происходящее.
Вы правы, но в первую очередь я хочу сказать, что когда в политику приходит человек, у которого есть больше капитала, чем весь бюджет Грузии, это фактор, и никто не отрицает, что это очень серьезный фактор, но человек, который хочет быть общенациональным лидером, он не должен начинать свою деятельность, и первые шаги не должны быть шагом деления на моих и чужих. Те отзывы о экспертах, о журналистах, те проблемы, которые существуют в телеэфире, про тех телеканалах, которые сейчас фактически дают населению альтернативную информацию от того, что сдают национальные вещатели. Я думаю, что этот шаг был очень ошибочным и не в пользу господина Иванишвили. Вот такие вот несерьезные переклички с экспертами, когда он учит разуму тех людей, которые высказались критически против него, это несерьезно. Но это и опасно, когда человек приходит в политику и у него нет чувство толерантности по отношению к критике, это означает, что это серьезная будет проблема для демократии в Грузии, если он придет к власти. То есть, если у нас был молодой авторитарный Саакашвили, мы не хотим, чтобы получили, в конце концов, вместо авторитарного Саакашвили Туркменбаши. Вот эта проблема, я думаю, что касается господина Иванишвили. И сейчас в Грузии серьезная проблема того, чтобы люди честно говорили, что они думают не только о Саакашвили, но и про Иванишвили. Многие в личных беседах говорят, что он человек, в принципе, опасный для грузинской демократии, если он придет ко власти. Но публично об этом никто не говорит. Публично все говорят, что это человек, который спасет Грузию. Да, понятно, что враг моего врага может стать моим другом, но это означает, что после этого этот человек может стать как бы мессией, как он, может быть, представляет самого себя. Проблема в том, что мы в 2003 году это все видели, когда вокруг Саакашвили сплотилась серьезная политическая коалиция, состоящая из нескольких партий, и эти партии привели Саакашвили. А в конце концов мы получили ситуацию, когда Саакашвили начал править так, как он хотел править, и эти партии перешли в оппозицию.
Действительно, Леван Бердзанишвили, кажется, что очень субъективен, это мягко говоря, в своих оценках, был Бедина Иванишвили в этом многостраничном труде. Там есть моменты странные, действительно, когда он обращается с претензиями к экспертам, к журналистам, когда, в общем, особенно не утруждаясь аргументацией, когда он говорит о своей роли исключительной в разруливании каких-то кризисных ситуаций с Саакашвили, с Бакерия, с Мирабишвили и так далее. Там видно, что человек очень гордится этими моментами и не упускает случая о них упомянуть. В общем, честно говоря, образ, который встает после прочтения этих строк, какой-то не очень приятный. Это бизнесмен такой, достаточно жесткий, привыкший решать все единолично, очень, как я повторяю, субъективный в своих оценках, скорый на расправу, на решение. У вас нет опасения, что действительно своей экстравагантностью в чем-то, и в том числе в политических свойствах, Бедина Иванишвили никак не уступает, ну, скажем так, Михаилу Саакашвили, да, которого он так резко критикует?
С моей стороны, было бы очень странно сказать, что мы опасаемся Иванишвили именно из-за этих качеств, потому что мы в свое время сотрудничали и помогли прийти к пассии господин Саакашвили. Так что я скорректирую то, что было сказано. Там несколько партий, всего две партии, республиканцы и нынешние консерваторы, которые вместе с национальным движением победили на выборах 2003 года. Так что я думаю, что да, некоторые моменты очень не только интересные, но странные. Но первое, что было сделано, господин Иванишвили не собирается единолично править ситуации. Он пригласил, по крайней мере, пока две политические партии, которые прозападного типа, и никто вроде этого не отрицает. Иванишвили не ординарный человек, это правда. Он не собирается единолично решать грузинские вопросы, а с самого начала старается найти какой-то нитик будущей коалиции. Да, мы опасаемся, и поэтому мы будем очень четко, так сказать, смотреть на эту коалицию. И я думаю, что ребята, которые могут собраться вокруг этого человека, они дают какие-то гарантии того, что нового Саакашвили мы не получим. По крайней мере, у нас есть опыт. Мы видели, как делался Саакашвили.
Ливан, я хотел вас спросить. У Бердзанишвили репутация клерикала. Скажите, если вдруг идеология нового альянса, который он попытается создать, будет в эти рамки заключена, насколько для вас будет сотрудничество с этим альянсом приемлемым?
Я не думаю, что вопросы веры будут как-то основными в коалиции. По крайней мере, у республиканской партии, и так же, как и у свободных демократов, все ясно в этом вопросе. Мы не клерикалы, мы никому ничего не запрещаем, но мы не за теократическое правление и так далее, и так далее. Это может относиться совсем к другим партиям. Я не думаю, что господин Иванишвили будет так ставить вопросы, что сейчас он знает, какие у нас идеологии. Это нечто, так сказать, типа антифашистской коалиции, когда они, которые были вместе, не были братьями, но были хорошими друзьями.
Спасибо, Ливан Лепхвадзе. Скажите, а что вы готовы из сегодняшней критики режима принять от Иванишвили? А что вам кажется просто банальностью, обыденностью?
Я думаю, что, в принципе, когда Иванишвили критикует Саакашвили, он ничего нового не говорит. Он говорит о том, о чем господин Бердзанишвили говорил в 2004 году. И многие, так сказать, политические лидеры. Поэтому для меня проблема в том, что почему он эти годы все молчал. Он помогал Саакашвили против Бадри Патаркачвили. Он видел Патаркачвили потенциального конкурента.
Напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси был один из лидеров республиканской партии Ливан Бердзанишвили и вице-спикер парламента Грузии от партии «Христианские демократы» Ливан Лепхвадзе.
Не круглый стол вел Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, редактор Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Голубева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Из Совета Федерации досрочно отозван представитель Краснодарского края Александр Починок. О причинах такого решения информации нет. Новым краснодарским сенатором назначен Ахмед Билалов, глава компании курорта Северного Кавказа. В столице Дагестана, в Махачкале, произошел взрыв рядом с магазином продуктов. По предварительным данным, никто не пострадал. Во Владивостоке около 100 военных пенсионеров сегодня собрались на митинг в защиту социальных прав и льгот военнослужащих. По словам профсоюзного лидера Юрия Тарлавина, подобные акции одновременно проходят в 20 городах и районах Приморья. Голливудская актриса Хилари Суонка объявила, что переводит свой гонорар за выступление на концерте в Чечне в день рождения Рамзана Кадырова на благотворительные цели. В столице Туниса, городе Тунис, произошли столкновения демонстрантов и полиции. Несколько тысяч исламистов вышли на улицы с требованием введения в стране шариата. Соединенные Штаты назвали неправдой заявление властей Ирана о том, что у них не было никаких прямых контактов с Вашингтоном по поводу заговора с целью убийства саудовского посла в США. Акции компании Apple по итогам пятничных торгов на Нью-Йоркской бирже достигли рекордной отметки в $422 в день начала продаж нового смартфона iPhone 4S. Министры финансов и главы центральных банков стран Большой Двадцатки проводят в Париже встречу по проблемам кризиса в странах еврозоны.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, редактор Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Голубева. Во второй части программы вы услышите «Русские в Чечне». Реакция из Турции на заявление Саркози о геноциде. Невзрачный, но затратный азербайджанский футбол. Президент Путин и Южный Кавказ. Ингушетия на пути к светлому будущему. Болезненная и актуальная тема «Русские на Кавказе» в основном обсуждается в националистических кругах и потому не находит отклика у либеральной общественности. Писатель Герман Садулаев считает, что нельзя просто отмахнуться от вопроса, как живется сегодня русским в той же Чеченской республике.
18 октября в Общественной палате Российской Федерации пройдут слушания по теме «Русские на Кавказе. Мифы и реальность». Организатором слушаний выступает рабочая группа по развитию общественного диалога и институтов гражданского общества на Кавказе. Руководитель группы – известный журналист и отчасти даже идеолог Максим Шевченко. На слушание пригласили в качестве одного из экспертов и меня, выделив несколько минут в регламенте. Я очень надеюсь, что меня не вычеркнут из списков и не сократят, так как сказать мне есть что. Мне почему-то кажется, что основное время будет выделено на доклады о том, как хорошо живется русским на Кавказе, и с каждым годом все лучше и веселее, и про то, что церкви строятся, и какие-нибудь, например, дома. И я тоже согласен с тем, что многое делается для привлечения русского населения, для возвращения русских беженцев. Но вопрос еще далек от полного решения. Я хочу процитировать письмо моего юного читателя, хорошего парня из Чечни, чеченца, живущего в одной из бывших казачьих станиц. Я спросил мальчика, как он и его семья очутились в станице, ведь раньше там жили почти одни только русские. И вот что он мне ответил. Действительно, до нас тут жили казаки, но их постепенно вытеснили. Особенно в начале 90-х была массовая эмиграция. Их убивали и грабили. К ним, как к людям, вообще редко относились. Я живу тут с 92-го года. Это мой год рождения. Мне 18 лет, в ноябре будет 19. Все вышесказанное это мне мама рассказывала. Она была свидетельницей всех этих непостижимых вещей. И сейчас большинство нашей молодежи не очень уважительно относится к русским. А я всех людей считаю хорошими, пока они не докажут обратное. И русских считаю одним из талантливейших народов. Сейчас тут остались из русских женщина и двое одиноких мужчин. Женщину часто забирают приезжие мужчины. Для каких целей, не знаю, да особо и не желаю знать. Она работает в учреждении, у нее два малолетних сына, над которыми каждый божий день издевается местная молодежь. Эти ребята потом хвастаются, показывают видео, как парень постарше производил с одним из русских детей действия сексуального характера и говорил: «Я мститель, это им за то, что они с чеченцами воевали. Так и живем». Конец цитаты. Так и живут русские, наверняка не в одной только этой станице, а во многих местах, откуда еще не уехали. И так жить нельзя, с этим надо что-то делать. И чтобы русские вернулись, мало строить им дома и церкви, давать квартиры, хотя и это тоже нужно. Важно изменить атмосферу в обществе, сделать недопустимыми любые проявления национальной дискриминации, розни, унижений и оскорблений людей по национальному признаку. Я постараюсь сказать об этом на слушаниях, если мне дадут слово, если мое сообщение не потонет в бесконечных докладах о том, как лучше и веселее становится жить у нас на Кавказе, и как счастливы русские в Грозном ходят по церквам в лампасах и водят медведей на привязи, что лично засвидетельствовали лидеры национального русского движения Белов и Поткин. А Белову и Поткину, если они захотят, я назову станицу, откуда пришло письмо. Может, они как-нибудь и туда заедут? Или им интересно бороться за права русских только на официальных приемах в роскошных дворцах правителей путем поедания праздничных обедов и произнесения хвалебных речей в адрес этих самых правителей? Ведь в тот же самый день, когда Белов и Поткин в Грозном со всеми обнимались и всячески дружили, а потом всячески хвалили все, что увидели, в тот же самый день, в той же самой бывшей русской станице, все было как всегда. И все наличные русские, двое одиноких мужчин, одна несчастная женщина и ее забитые дети даже не узнали о том, что в республику приезжали лидеры русского национального движения, вожди и защитники русского народа Белов и Поткин. Герман Садулаев, специально для Кавказского часа, Петербург.
Кавказский час, аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Заявление президента Франции Николаса Саркози о геноциде армян в Турции, сделанное им на прошлой неделе в Ереване, вызвало недовольство турецких высокопоставленных лиц. Саркози назвал прискорбным отказ Турции признать сам факт геноцида. С подробностями Элина Челенгарян.
С участием президента Армении и Франции в Ереване состоялась торжественная церемония открытия дома-музея Шарля Азнавура. Из аэропорта два президента направились в первопрестольный святой Эчмиадзин, где их принял католикос всех армян Горегин II. После встречи с католикосом Николя Саркози направился в мемориальный комплекс Тицернакаберт, где отдал дань уважения памяти жертв геноцида армян и в аллее памяти посадил ель. А на совместной пресс-конференции с президентом Армении Сержем Саркисяном президент Франции Николя Саркози в Ереване заявил, что армяне хорошо знают, что во время геноцида армян Франция протянула армянам руку помощи. И сегодня, в 2011 году, Армения не одинока, поскольку у Франции с Арменией особые отношения. Отвечая на вопрос издания «Le Nouvelle d'Armenie» о том, на какие шаги может пойти Франция, если Турция не признает геноцида армян, Саркози сказал, что коллективное отрицание является еще более прискорбным, чем индивидуальное отрицание. Это не означает, что индивидуальное отрицание приемлемо, но если бы такая большая страна, как Турция, признала черные страницы своей истории, геноцид, то Франция и Армения сочли бы это шагом, направленным на примирение. А если Турция не пойдет на этот шаг и продолжит отрицать геноцид, то тогда Франция хотела бы пойти еще дальше и, изменив свое законодательство, установить уголовное наказание за отрицание геноцида армян. Мой ответ, думаю, весьма ясен, но, конечно, с точки зрения графика, не Франция должна предъявлять ультиматум Турции или какой-либо другой стране. Тем более, что таким образом невозможно содействовать урегулированию отношений между соседними странами. Спустя пару дней после заявлений французского президента, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган резко раскритиковал ереванские заявления Саркози о необходимости признания геноцида армян, призвав продемонстрировать честность. Президент Франции поехал в Армению и сделал кое-какие заявления в адрес Турции. Я бы посоветовал господину Саркози помнить, что да, в вашей стране проживает 600 тысяч армян, но также и 500 000 турок. Государственный деятель должен думать прежде всего о будущих поколениях, а не только о будущих выборах. заявил Эрдоган. В Анкаре с не менее жестким заявлением в адрес Саркози выступил и лидер турецкой партии националистическое движение Девлет Бахчели. Если президент Франции желает говорить о геноциде, то ему не нужно далеко ходить. Он может рассмотреть прошлое своей собственной страны. Ранее Турция направила Франции дипломатическую ноту протеста. По сведениям турецкой газеты «Хурьет», посол Турции во Франции Тахсин Бурджоглу в субботу посетил Елисейский дворец. Встретившись с советником президента Саркози по внешнеполитическим вопросам Жаном Давидом Левитом. Согласно турецкому изданию, обратившись к французским официальным лицам, посол попросил не использовать Турцию в качестве инструмента в предвыборной пропаганде. Турецкий посол этим не ограничился. Он направил письмо Франсуа Олану, одному из ключевых руководителей социалистической партии, являющейся ведущей оппозиционной партией Франции. Призываю вас избегать внесения во внутриполитическую повестку вопросов, касающихся Турции, написал турецкий дипломат. Кстати, всего две недели назад Олан вновь затронул вопрос геноцида армян, отметив, что то социалистическое большинство во французском Сенате еще раз попытается включить в повестку законопроект о криминализации и отрицании геноцида армян. Кроме того, согласно французской прессе, поддержку Улану выразили действующие во Франции дашнакские организации. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Кавказский час. Аналитический журнал русской службы Радио Свобода, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Спортивная общественность Азербайджана анализирует итоги выступления сборной страны в отборочной группе первенства Европы по футболу. Азербайджанские футболисты заняли предпоследнее место, проиграв 7 игр из 9. Футбольные болельщики полагают, что, исходя из качества игры, большие финансовые затраты на сборную и ее иностранного тренера не оправданы, рассказывает Зия Маджидли.
На минувшей неделе завершились матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2012 по футболу. Национальная сборная Азербайджана заняла в группе А 5 место из 6 возможных. Проведя 10 игр, азербайджанская сборная выиграла 2, 7 проиграла и только раз сыграла в ничью. Разница мячей составила 10 забитых против 26 пропущенных. Футбольные эксперты и болельщики, комментируя итоги этапа, говорят, что мизерный успех не скрашивает неудачное в целом выступление национальной сборной, продолжая проигрышные выступления прошлых лет. Например, один из ветеранов азербайджанского футбола, ныне футбольный комментатор Чингиз Исмайлов, говорит, что не видел прогресса в игре сборной на этом этапе. Нельзя считать удовлетворительным это выступление сборной Азербайджана и ее 7 очков. 2-3 цикла тому назад команда Эстонии, Молдова, Армении и другие набирали меньше, чем наши. На этот раз они продемонстрировали успешную игру, а Азербайджан показал самую худшую свою игру по скорости, воле к победе и выносливости. Эти качества главные в футболе. Мы не увидели волевой игры команды. Это было мнение Чингиза Исмайлова. А вот колумнист газеты «Футбол плюс» Сархан Мусаев говорит, что азербайджанская сборная до последнего времени не могла перешагнуть барьер в 5 очков. Это рекордный результат в истории отборочных игр. До сих пор мы не могли перешагнуть барьер в 5 очков, а теперь набрали 7. По количеству забитых голов результат тоже лучше, чем на других отборочных этапах, ведь до сих пор забить 10 мячей мы не могли. К сожалению, защита выступила очень скверно. 26 пропущенных, говорят сами за себя. В любом случае, этот результат можно считать частичным успехом. Сархан Мусаев. Азербайджанские болельщики не обделяли вниманием команду во время игр, старались заполнить главный стадион во время домашних игр, высказать свою поддержку. И вот оценки некоторых болельщиков. Я оцениваю игру Азербайджана в играх отборочных групп очень плохо. Теперь многие считают успехом набранные 7 очков, но ведь это не критерий. У кого мы отбирали эти очки? У Бельгии, Казахстана. А победу над Турцией вообще считаю случайной. Сравнивать всегда надо с другими. Лично для меня лучше показатель у Армении. Она набрала 17 очков там, где мы набрали 7, и до последней игры могла выйти в плей-офф. Если учесть деньги, потраченные на главного тренера легионеров, наш результат просто позор. Нынешний уровень азербайджанского футбола очень низкий. Команда не может строить атаки, только защищается. А при защите о победе говорить не приходится. Всякое может случиться, но поддерживать свою команду надо всегда. Это были мнения болельщиков. А главный тренер сборной Азербайджана Берти Фокс после последней игры в Турции 11 октября заявил, что недоволен игрой своей команды на отборочном этапе. А вратарь сборной Кемран Агаев говорит, что по сравнению с предыдущими этапами команда сыграла не так плохо, хотя могла бы и лучше. Это было все, что мы могли сделать. Поражений было много. Нельзя было нам проигрывать дома. Надо было хорошо играть дома, во что бы то ни было. А причина в том, что мы все еще сильно уступаем этим командам в мастерстве. Лично я прошу прощения у своего народа за поражение в Баку. Можно сказать, что мы не смогли ничего сделать. Нельзя считать успехом эти набранные очки. Успех — это когда ты возвращаешься с медалью на шее. С этим критерием успеха от Киара Нагаева разрешите досвиданиться. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Меджидли.
«Кавказский час» — аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Российские международные эксперты продолжают обсуждать возможные последствия рокировки в тандеме Путин-Медведев. О том, какие последствия может иметь возвращение Владимира Путина в президентское кресло для стран Южного Кавказа, размышляет политолог Сергей Маркедонов.
Интерес кавказских государств к любым трансформациям в высших эшелонах власти России понятен. Во-первых, Южный Кавказ является регионом, который Москва рассматривает как сферу своих жизненно важных интересов. Ни одна часть так называемого ближнего зарубежья не имеет столь значительного влияния на формирование внутриполитической повестки дня в Российской Федерации. Речь в данном случае прежде всего идет о безопасности Северного Кавказа. При этом две части Большого Кавказа полны неразрешенными этнополитическими конфликтами. Во-вторых, Южный Кавказ является площадкой для геополитической конкуренции. Претензии Москвы на эксклюзивный статус отвергаются США и их европейскими союзниками по НАТО. Ведь что бы ни говорили лидеры Соединенных Штатов и России по поводу позитивной динамики двусторонних отношений, именно кавказская проблематика является одним из важнейших препятствий для перезагрузки. В этой связи можно вспомнить, что в канун третьей годовщины августовской войны между Россией и Грузией Сенат США единогласно поддержал резолюцию, осуждающую российскую оккупацию и поддерживающую грузинскую территориальную целостность. А буквально на днях, 10 октября 2011 года, руководитель американской делегации в НАТО Майк Тернер заявил о том, что Вашингтон поддерживает присоединение Грузии к ПДЧ – плану действий по членству в Североатлантическом альянсе. Фактически впервые после событий горячего августа официальные представители США столь откровенно озвучивают свои оценки относительно натовских перспектив Тбилиси. В-третьих, две из трех стран Южного Кавказа непосредственно граничат не просто с Российской Федерацией, но с Северным Кавказом. Между тем, за 20 лет, последовавших после распада Советского Союза, северокавказская дестабилизация не единожды перешагивала границы Грузии и Азербайджана. В-четвертых, Москва остается важнейшим стратегическим союзником Армении, важным партнером Азербайджана и посредником, наряду с США и ЕС, в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. И последнее, по порядку, но не по важности. Единственной страной из бывших 15 республик СССР, с которой у России нет дипломатических отношений, является именно кавказская страна – Грузия. Причины этого разобрать в рамках одного комментария невозможно. Поэтому зафиксируем лишь. Российский фактор в любом его проявлении вызывает здесь повышенный интерес. Стоит добавить ко всем вышеперечисленным причинам и поведение самого Владимира Путина, склонного подогревать интерес и к своей персоне, и к российской политике. Вскоре после определения своих президентских перспектив он опубликовал в «Известиях» программную статью, посвященную роли России в интеграционных процессах на территории бывшего Советского Союза. Насколько же старое новое правление Владимира Путина может быть опасным или же, напротив, благожелательным для Южного Кавказа? Перед тем, как взяться за ответ на этот вопрос, хотелось бы призвать коллег-аналитиков прекратить искусственное противопоставление демонического Путина демократическому Медведеву. Просто потому, что никакого реального противостояния подходов, идей и концепций у двух участников тандема не было и не предвидится. Сам же ответ на этот вопрос следовало бы разделить на две части. Первую мы можем условно назвать региональной, и она касается подходов России к трем признанным и трем де-факто образованиям Южного Кавказа. Здесь сюрпризы вряд ли возможны. И при Путине президенте, и в бытность его премьером политика России в регионе была в целом реактивной. Стратегических изысков здесь продемонстрировано не было. Москва удерживала статус-кво там, где это было можно, и нарушала его там, где этого сделать было нельзя. Итогом этой реактивной политики стал избирательный ревизионизм. Признав независимость Абхазии и Южной Осетии, Москва не стала распространять подобный подход на Нагорный Карабах. Напротив, утратив свое влияние на Грузию, российская дипломатия стала более искусно стремиться к установлению равновесных отношений и с Баку, и с Ереваном. Поэтому, с одной стороны, пролонгация военного присутствия в Гюмри, а с другой – соглашение о демаркации, делимитации и даже поощрение трансграничного сотрудничества между Азербайджаном и северокавказскими субъектами РФ. Практически уникальный случай, когда Кремль поощряет контакты регионов с соседним государством. Вторую часть ответа можно было бы назвать словами Рейдерда Киплинга «большой игрой». Она имеет отношение к более широким международным контекстам. Российско-американские отношения, отношения Российской Федерации и Евросоюза, в которых присутствует кавказский фактор. И в этой части, конечно же, стоит упомянуть и подчас нерациональное поведение Путина и его подозрительность и недоверие к западным партнерам. Но не следует забывать, что во многом схожей линии придерживается и Запад, отказывая Москве в понимании ее интересов в регионе, а также не принимая в серьезный расчет российскую мотивацию. Если путинский Кремль как огня боится цветных революций, то Вашингтон и Брюссель грешат страхами по поводу восстановления СССР. Таким образом, эффект от возвращения Путина в президентское кресло будет диктоваться не только поведением старого нового национального лидера России, но и восприятием его западными политиками. Градус иррациональности здесь слишком велик. Американцы и европейцы с трудом понимают, что интересы России и комплексы ее лидеров – вещи далеко не во всем 100% идентичные. Впрочем, при желании мы легко найдем и третью часть ответа на вопрос. Речь, конечно же, о финансовом кризисе и его последствиях. Не исключено, что банальная нехватка денег заставит всех участников большой игры играть, прошу прощения за тавтологию, более корректно. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
«Кавказский час» – аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Руководство Ингушетии потребовало от местных СМИ, интернет-сайтов и блогеров прекратить распространять негативную информацию о республике. В МАГАСе считают, что журналисты рисуют искаженный образ Ингушетии, нанося ущерб ее будущему. С позитивными новостями Магомед Тариев.
8 октября в МАГАСе руководитель Ингушетии Узбек Евкуров провел важную встречу с членами Совета по информационной политике, а также с представителями официальных СМИ, главами пресс-служб, министерств и ведомств. На это мероприятие были также приглашены руководители независимых сайтов и блогеры. Именно с ними в первую очередь и хотел поговорить Евкуров. Как оказалось, независимые сайты, то ли по глупости, то ли злонамеренно, а скорее всего и так, настоящие вредители, чьи предательские удары в спину наносят республике непоправимый ущерб. На якобы свободные страницы в интернете вываливается всякая грязь об Ингушетии. Комментарии кишат призывами к межнациональной вражде и насилию. Понятно, что глава республики решил положить конец разнузданной вакханалии. Он дал указание силовым структурам отслеживать все материалы на предмет выявления в них клеветы и экстремизма и привлекать к ответственности их авторов, равно как и владельцев интернет-изданий, публикующих всю эту мерзость. В конце встречи Юнусбек Евкуров воззвал к совести пишущей братьей, призвав ее давать только такую информацию, которая послужит процветанию республики и всегда думать о последствиях. Надо сказать, что это уже не первая попытка навести порядок в информационном пространстве. Определенных успехов на этом нелегком поприще добился предшественник нынешнего ингушского лидера Мурат Дзязиков. Еще 3 года назад, в бытность его президентом республики, ингуши не могли пожаловаться на дефицит позитивной информации. Открыв газету, включив телевизор, любой житель Ингушетии тут же погружался в мир сказочных свершений и побед. Сотни построенных заводов и фабрик, восстановленные после разгула стихии дома, бесконечные километры проложенных дорог, оборудованные по последнему слову техники медучреждения. Думаю, что жить в таком субъекте почел бы за счастье любой гражданин России. А где-то на другой планете Басаев захватывал Назрань, силовики похищали и убивали людей, чиновники воровали миллионами. Но к реальной жизни, о которой мужественно рассказывали официальные СМИ, вся эта чепуха отношения не имела. Я хорошо понимаю Юнусбека Евкурова. Интернет и прижившиеся в нем клеветники и сплетники лишили обычного человека его права на счастье. Жизнь и без того непростая вещь. Там властвуют менты, чиновники, нет нормальной медицины, полноценного образования, воровство, жестокость, цинизм и ложь. Человеку требуется отдушина, возможность очистить душу от яда, и, предположим, он включает интернет. А там все то же самое, но еще и помноженное на злорадство, нетерпимость и неверие в светлое будущее. Здесь, конечно, можно и голову в петлю сунуть. Каюсь, я решил исправиться. Ведь на самом деле мне, как инсайдеру, то есть человеку, с которым власть, придержащие, охотно делятся секретами, известно о грядущих позитивных переменах в республике. Но раньше я эту информацию тщательно скрывал, надеясь возбудить недовольство земляков, желая отравить их повседневное существование ядом сомнения и отрицания. Но слова главы Ингушетии пробились и к моему черствому сердцу. И я в раскаянии делюсь информацией, способной пробудить надежду в израненных сердцах моих соотечественников. Слушайте. Итак, по порядку. Уже достигнута договоренность о переносе Московского государственного университета в МАГАС. Его ректору Виктору Антоновичу Садовничему выделена квартира на аллее Ахмат-Хаджи Кадырова, столице Ингушетии. Наукоград Сколково будет возведен в Икажево. Решение принято и утверждено на уровне министерств и ведомств. После закрытия Байконура новый космодром построят в Джейрасском ущелье. Правда, для этого придется сдвинуть на десяток километров горную гряду Кавказского хребта, естественно, в сторону Грузии. Ингушские ученые уже готовы клонировать недавно почившего в Базе Стива Джобса. Генетический материал только что доставлен в Назрановскую городскую больницу. Каспийское море подведут прямо к окраинам Назрани. Главный пляж и пристань будут находиться в районе Черменского поста. Самое важное, в станице Нестеровская полным ходом идет строительство дачи будущего президента России Владимира Владимировича Путина. Как вы думаете, посмеют ли боевики досаждать нашей милиции и делать свои схроны по соседству с главой государства? Министр спорта Ахмед Катиев уже договорился с шаолинскими монахами об открытии Центра боевых искусств в Малгобеке. Индийская киностудия «Болливуд» построит свой главный филиал в Карбулаке. 100% жителей республики смогут зарабатывать, снимаясь в массовках. Самая секретная новость. Но только для тех, кто умеет держать язык за зубами. 42-й президент США Билл Клинтон дал согласие возглавить Ингушетию. Правда, духовный лидер республики Иса Хамхоев внес свои коррективы в это соглашение. «Моника, харам, нам ее здесь не нужно», — сказал он, как отрезал. И Клинтон ответил: «Быть посему». Папа Римский высоко оценил твердость веры и духа нашего муфтия и пожаловал ему небольшое аббатство с виноградниками на юге Франции, где тот сможет наладить производство безалкогольного вина для истинно верующих. В Сухуми сейчас проходят подготовку наши будущие покорители космоса. Дело в том, что обитатели абхазского обезьяньего питомника, уже совершившие не один полет, согласились тренировать ингушских астронавтов, активистов партии «Единая Россия». Но это не все хорошие новости. Некоторые из них я дал обещание держать в тайне. Но и о них вы узнаете в свой черед. Магомед Ариев, специально для «Кавказского часа».
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Александр Касаткин. За режиссерским пультом работала Юлия Голубева, редактор Андрей Бабицкий.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.